Место встречи – Владивосток. Радио «Спутник» на Восточном экономическом форуме 2022.
Всем привет из Владивостока. Татьяна Лазяева у микрофона. Со мной рядом продюсер проектов КВН Артур Туманян. Артур, здравствуйте.
Добрый день.
Артур, ну какой из российских регионов самый смешной, если вообще можно как-то так определить? Может быть, есть какой-то город, где чаще всего вот так почему-то происходит, но чаще всего рождаются талантливые комики и юмористы?
Три разных ответа будет на ваш один вопрос. Первый ответ, конечно же, город родина КВН, город, где проходят все игры высшей лиги, это город Москва, как некое сплетение всех креативных умов, как эпицентр нашего клуба, где расположена наша планета КВН, наш дом КВН. Второй город с по-настоящему КВНовской историей – это город Пермь. В частности, вот проект, который я продюсирую, первая телевизионная лига КВН. Он с этого года снимается в Перми. Там в прошлом году команда из Перми стала чемпионом высшей лиги, сборная Пермского края. Там интересно, ребята установили историческое достижение, выиграли от создания команды до чемпионства всего 9 месяцев, выиграли все игры в году, то есть таким катком прошлись. Ну, как там многолетняя славная история, вот Добрянка, Парма, реальные пацаны – это все вот оттуда. Там, конечно, есть вот эта вот своя такая идентичность пермская. А если говорить про Дальний Восток, здесь давайте просто обопремся на сухую статистику. В этом году из Приморья две команды попали в высшую лигу КВН. Мы в следующем году здесь планируем забазировать телевизионную Дальневосточную лигу КВН. Поэтому, наверное, здесь для нас базовым регионом является Приморье, Приморский край. Так что вот так вот. Москва, Пермь, Приморье.
Ну, а есть ли какое-то объяснение тому, почему все-таки так происходит? Потому что вот Москва и Пермь, вы, получается, все равно там работали. И есть у меня подозрение, что там, где работаете вы, получается, там есть талантливые ребята, или, по крайней мере, вы их откапываете, вы их находите. Вот в чем секрет, если он есть?
Секрет никакого нет, я просто стараюсь работать там, где есть талантливые ребята. Вот, здесь действительно дело вот в кадрах. Вообще, когда-то давно Александр Васильевич Масляков сказал такую фразу: как живем, так и шутим, как шутим, так и живем. И вот в регионах со своей какой-то специфичностью, со своим культурным кодом всегда были талантливые команды. В Татарстане очень богатая история, предыдущий чемпион клуба, сборной Татнефти. Наши южные регионы, вот Ростов, Белгород, Краснодарский край, вот этот вот их говор характерный, который всегда делает еще более смешным текстовую репризу. Поэтому мне кажется, что вот там, где есть от чего оттолкнуться, там, где есть, как у нас говорят, концепция, это призма восприятия, через которую команда шутит на всем понятные темы. Вот там, где есть эта своя уникальная концепция, своя уникальная призма восприятия мира вокруг нас, там и рождаются самобытные интересные коллективы, там и появляется свой фирменный стиль.
Ну вот очень хорошая, интересная фраза прозвучала: как живем, так и шутим, верно? И частично вы уже пояснили, как надо жить. Ну, то есть это больше, наверное, про то, как надо смотреть на мир и как его воспринимать. А есть ли какое-то понимание, как надо жить, ну, социально, в бытовом плане, для того, чтобы шутки были лучше? Или какие должны с тобой происходить казусы регулярно? Может быть, какие-то ситуации, которые тоже порождают что-то смешное?
Ну, вообще, я скромный продюсер клуба «Веселых находчивых», поэтому, наверное, вопрос, как надо жить, это не ко мне, это каждый, наверное, для себя должен найти этот ответ. Но, отвечая на ваш вопрос, как жить, чтобы шутки становились смешнее, наверное, богатый жизненный опыт, он дает почву для юмора. Но я недавно стал отцом, и мне стали гораздо более понятные приколы про семейную жизнь. Или всегда какие-то испытания, через которые мы проходим, какие-то яркие события, они становятся отправной точкой для создания единицы юмора. Поэтому мне кажется, что жить надо насыщенно, жить надо разнообразно, разнообразно, интересно, не замыкаясь в себе, в своем кругу, в своем мировоззрении. И тогда получится нам всем получать, потреблять и создавать тот юмористический контент, который мы хотим.
А вы сейчас шутки сами продолжаете писать?
Слушайте, ну да, я сам играл в КВН, полуфиналист высшей лиги, был капитаном команды. И, конечно, в бытности активной игры в КВН я писал шутки. Сейчас иногда в какие-то кризисные моменты, когда я вижу, как какой-нибудь мой коллектив где-то с чем-то не справляется, я иногда могу что-то предложить, но я в какой-то момент понял, что писать можно только одной команде в один момент времени, а продюсировать можно сразу несколько. Поэтому я оставлю создание шуток авторам, которых мы нанимаем, приглашаем в наши проекты, и КВНщикам, которые делают это для того, чтобы смешно выступать.
Артур, знаете, просто о чем я подумала, когда вы сказали: во-первых, я вас поздравляю, собственно, с новым статусом в семейной жизни. Я подумала как раз-таки о том, что ведь можно не только начать по-другому воспринимать шутки, а может быть, комик начинает шутить на новые темы. Мы ведь прекрасно знаем некоторые имена, не будем сейчас конкурсах рекламировать. Ну, допустим, один комик всегда про семью будет шутить, другой про работу, третий, там, особенно если это девушка, допустим, про мужчин. А вот не получается ли так, и будет ли тогда правильным для комика менять темы своих шуток в зависимости от того, что происходит в его реальной жизни?
Да, я с вами согласен. Эволюция артиста должна иметь место в любом случае. Но не стоит осуждать наших коллег, примеры которых вы привели. Дело в том, что юмор – это тоже бизнес, это часть креативной экономики, о которой мы много на этом форуме разговариваем. И если что-то работает, что-то дает результат, то, наверное, человек в эту сторону ходит. Но, безусловно, по-настоящему востребованными комиками и юмористами становятся те, кто способен шутить через себя, через свою призму на всем понятные, актуальные или вечные темы. У нас даже на школах КВН мы говорим, что если вы хотите насмешить какую-то группу людей, пошутите про то, что нужно им. То есть, если звездная команда приезжает в какой-то город, обязательно лучше пошутить про какие-то городские темы. Но при этом, если ты хочешь смешно выступать в рамках Первого канала, тебе лучше пошутить либо на вечные темы, там, любовь, секс, политика, дружба, деньги, либо на какие-то суперактуальные, то, что произошло прямо сейчас. И, как правило, вот актуальные шутки работают лучше всего. Чем свежее инфоповод, тем сильнее реакция в зале.
Ну, давайте тогда самые актуальные темы сейчас. Это какие?
Ну, конечно, это новая экономическая реальность, это санкционное давление, это, знаете, я бы сказал, неиссякаемый русский оптимизм. То есть все равно... Вот сейчас начали выходить игры КВН в эфире Первого канала, и все равно там видно, что да, мы как бы через призму проблемной повестки, но сохраняем какую-то бодрость духа, какую-то историю про то, что русские с нами бог, и все будет у нас классно. По-разному к этому можно относиться, каждый волен давать свои оценочные суждения, но мне кажется, что сейчас, конечно, та внешнеполитическая среда, в которой мы оказались, она дает очень много поводов для шуток, и это круто, потому что КВН всегда был на острие, он всегда подсвечивал какие-то актуальные вопросы, актуальные проблемы в нашем обществе. И мне кажется, что клево, что мы до сих пор можем это делать.
Мне кажется, это в очередной раз подтверждает тот факт, что без юмора, особенно в сложные кризисные времена, ну просто никуда без этого, мне кажется, не справишься. Ведь и черный юмор тут, к сожалению, иногда уместен, потому что люди по-разному отдыхают, по-разному отвлекаются от каких-то, возможно, новостей. И тут, мне кажется, все средства в этом плане хороши.
Да, кстати, вот вы сказали про черный юмор, а я другой тренд хочу подсветить. КВН же всегда был программой для всей семьи. И... мы всегда старались в своих действиях, в своем контенте, который мы создаем, ориентироваться на рейтинг 12+, а в зале бывают дети и моложе, то есть, поэтому мы не ходим на эту территорию, да, ни на какие-то скабрезные темы не шутим, не используем нецензурную брань, и мне кажется, в этом есть прикол, потому что, когда мир вокруг не дает тебе поводов для оптимизма, вот эти какие-то вечные, добрые, клевые штуки, которые можно посмотреть всей семьей, там, про семью, про друзей, про кино, про природу, про... В общем, что-то такое оптимистичное. Вот мне кажется, что это в целом тренд в контенте. Раньше, знаете, там 5 лет назад был супер тренд, все снимали депрессивные драмы про российскую хтонь. А сейчас, наоборот, тренд на позитивные инфоповоды, потому что, ну, все, нам хватило. У нас была эта пандемия, потом вот сейчас реалии, в которых мы живем. Людям хочется, реально просто хочется поводу улыбнуться. И не случайно, может быть, телевизионный КВН был на паузе, сейчас он возвращается. Вот у нас был уже первый эфир 2 сентября. Но КВН в регионах вообще не останавливался, и меры поддержки на уровне регионов в региональное КВН-движение вообще не останавливался, потому что, мне кажется, наши руководители в регионах тоже понимают, что людям иногда нужен просто повод для улыбки.
Про самые смешные регионы, про талантливых юмористов мы с вами поговорили, и тоже в вашем ответе я услышала такую фразу, как, ну, диалекты, они действительно везде есть. А вот есть ли какой-то специфический юмор, характерные черты именно для комиков с Дальнего Востока? Или, может быть, темы как раз-таки у них какие-то, знаете, отличительные?
Первое, что пришло в голову в ответ на ваш вопрос, это стилистическое оформление. Музыка, айдентика, условные там логотипы, форма. Все очень тесно переплетено с азиатско-тихоокеанским регионом, с культурой аниме, с какими-то китайскими мотивами. Почти у всех дальневосточных команд есть вот этот oriental vibe такой дальневосточный. Вот, с точки зрения юмористических приемов частенько мы видим гэговый юмор, это тоже. Но это в основном такая бурятская, якутская тема. Вот у них, у этих команд обычно очень много какого-то такого движника внутри линейки, каких-то мелких приколов, кажется, что шутки нет, но за счет атмосферы ты просто чувствуешь себя частью этого коллектива. И приморский КВН всегда был очень колючий, очень такие острые, поднимались темы на злобу дня. Это меня подкупило. Я вот работаю с коллективом «Красный лист», Владивосток. Ну, мне кажется, флагманская команда в Приморье сейчас второй год играет в высшей лиге. Только что выиграли «Малый Кевин Светлым» на фестивале «Голосящий Кевин». Вот они такие, КВН-панки, жесткие, на злобу дня. Мне это нравится.
КВН-панки – это для меня какое-то совершенно новое определение, которое сегодня благодаря вам я узнала. А как-то…
Там очень смешно. У них была, значит, на Сочинском фестивале у них была фраза: «Да пойми ты, мы здесь не для того, чтобы сказать, что мы любим маму, родину и КВН. Мы КВНовские панки. Мы здесь, чтобы остаться чьей-то детской травмой». Вот. Очень… Я, честно говоря, их тогда взял себе на карандаш, когда это услышал. И меня подкупил этот стиль, что такие true hustle КВН, как они говорят.
Но одно дело, когда юмора может как-то отличаться еще внутри страны, хотя, конечно же, Россия страна огромная, и регионов очень много, диалектов, специфики, да. Но по вашему опыту, я же знаю, вы можете нам рассказать и нашим слушателям заодно, чем отличается все-таки юмор в России от юмора за рубежом, и, может быть, кстати, сейчас какие-то новые отличия появились.
Ну да, действительно, вы правы, у меня есть опыт. Я после окончания Московского государственного института международных отношений уехал в магистратуру в Великобританию, и год отучился там на программе, собственно, магистратуры. Мы создали там команду КВН, сборная Великобритании, состоящая из русских экспатов, живших тогда в Лондоне, и английских экспатов, живших в России. И этим концептом мы вот и зашли в высшую лигу и играли. Но дело в том, что мы в основном выступали для русских, точно для русскоязычной аудитории, для тех, кто причисляет себя к большому русскому миру, и поэтому существенных отличий я не заметил. Но, конечно, я знаком с образцами британского юмора. Монти Пайтон — это короли абсурда, такой очень значимый. По сути, это такая настоящая сборная Великобритании 90-х годов, которую мы все очень любим. Мы все смотрели эти скетчи. Есть стендап-культура в Америке. Тоже там приходилось учиться. Порядка 2 месяцев проходил там обучение. Но был в андерграунд-стендап-клубах. Там, наоборот, там очень жестко. Ну, то есть мы привыкли так тихонечко на черном КВН хихикать в эту сторону. А там прямо, ну, такие, знаете, неэфирные примеры. Абсолютно подряд, жестким поливом от весьма телевизионных комиков просто в этой андерграунд-атмосфере. Поэтому, конечно, в каждой стране есть какие-то свои приколы, но в целом юмор — это же смех, это защитная реакция организма, вызванная разрушением ожидания. Вот у тебя есть привычная картина мира, что 2 апельсина, 2 яблока будет 4 фрукта. А тут тебе говорят, что 2 апельсина, 2 яблока — это 18 динозавров. И у тебя все, у тебя не сходится в голове. Это защитная реакция. То есть вот смех, слезы, эмоции — защитная реакция. Поэтому в конечном итоге мы всегда стремимся создать эффект разрушения ожиданий различными юмористическими приемами, вне зависимости от страны, языка, на котором мы живем.
Но ведь какой-то опыт наверняка все равно решили перенять, может быть, в свои шутки что-то вписывали новое после того, как побывали и в Штатах, и в Британии.
Ну да, у нас был отдельный блог про нашего англичанина Оскара, который познавал Россию, там он не понимал русский язык. У нас как-то был написан блог, наверное, минуты на 3. Мы в итоге часть его показали на музыкальном фестивале в Светлогорске, по-моему, в 2019 году. Ну да, он там вообще не понимал. На авось, да, нет, да, там, согласен? Да нет, да или нет. Ну, то есть, как бы вот это вот восприятие иностранцами русского языка стало для нас хорошей такой почвой для юмора. Можно сказать, что вот это мы подчерпали, потому что, конечно, они об этом говорят. Если слово защищающихся, транскрипция этого слова — это произведение искусства.
А можно ли понять британский юмор, если ты все-таки недостаточно хорошо знаешь английский, британский язык?
Ну, конечно, мне кажется, это будет трудно, потому что в основе шутки, кроме разрушения ожидания, лежит реприза текстовая, то есть язык является инструментом, которым мы доносим комедию, поэтому, ну, какие-то только разве что игровые, гэговые вещи, а вообще, в целом, конечно, для понимания юмора нужно понимать язык, безусловно.
Но все-таки британский юмор — это смешно?
Ну, я даже не знаю, ну, кому-то да, кому-то нет, вообще смешно, не смешно — это вкусовщина, но мне смешно, мне весело, да.
Ну вот, кстати говоря, по поводу вкусовщины, как понять, что шутка действительно удачная, она смешная, если твой собеседник, которому ты ее сейчас рассказал, если он засмеялся и засмеялся искренне, ну, наверное, значит, это успех. А какие-то еще критерии того самого успеха существуют?
У нас сборная Пермского края выступала в финале, и у них была финальная мысль. Вот скажи мне, Егор, в чем сила? Вот разве в медалях? А я думаю, сила в том, чтобы люди смеялись. Поэтому мне кажется, что критерий успешности или неуспешности шутки — это, вы правильно сказали, смех зрителей в зале. А размер этого успеха определяется размером аудитории, которая смеется над твоими шутками.
Ну, то есть, чем больше людей, тем может быть и громче смех, а значит, и шутка будет более удачной. А как меняется КВН? Мы уже частично об этом поговорили, но отличаются ли студенты, молодые люди, которые сейчас приходят, чем-то кардинальным от того, допустим, какие люди приходили в КВН 10-15 лет назад? Может быть, девушек, кстати говоря, сейчас становится больше или меньше?
Женских команд реально больше. Есть несколько тенденций. Первая тенденция – это тенденция к клиповому мышлению. Очень много появляется аудиовизуального контента в выступлениях команд. Ну, просто потому что они над этим смеются, они сами смотрят короткие вертикальные видео и пытаются привносить их на сцену КВН. Так было всегда. Всегда то, что интересовало молодежь, в итоге оказалось на сцене КВН. Вторая, наверное, история, она больше от нас, от клуба. Раньше КВН был монополистом. То есть веселый человек, где бы он ни находился, его первое окно возможностей – это КВН. Сейчас есть множество кастингов, множество юмористических проектов, поэтому мы находимся в конкурентной среде, мы постоянно развиваем свой продукт, мы прикручиваем к нему множество образовательных механик, мы используем силу бренда «Клуб веселых и находчивых» для предоставления уникальных возможностей в рамках клуба, тот самый социальный лифт, на котором все мечтают прокатиться. Мы повышаем стандарты съемок. В Перми мы сегодня снимаем КВН, по сути, для диджитал, да, то есть у нас основная площадка дистрибьюции – это YouTube. И когда ты снимаешь КВН для Первого канала, ты очень ограничен в пространстве для маневра, потому что есть каноны, есть очень опытная съемочная группа, есть видение метров. А вот там мы можем себе позволить эксперименты разные. Рекомендую всем посмотреть. Первая лига КВН – наш новый продукт. Мы здесь, на Дальнем Востоке, планируем создавать такую же историю. Поэтому, наверное, сегодня молодежь приходит более насмотренная, со своим взглядом, со своим мироощущением. Ей нужно давать продукт более высокого уровня сразу. То есть больше никто не готов в 5 лет ездить в плацкарте, ездить дошираки, чтобы когда-нибудь получить один эфир на Первом канале. Все хотят быстрых социальных лифтов, комфортных условий, способов заработка и так далее, и так далее, и так далее.
То есть, получается, нет времени на раскачку, и популярность должна прийти практически сразу, и шутка должна быть сразу смешной. Вот есть какой-то срок того, что, к примеру, у юмориста есть год или несколько месяцев, вы мне сейчас скажете, чтобы действительно стать успешным комиком, какие-то границы?
Слушайте, да нет, все индивидуально. На самом деле люди бывают годами идут к своему успеху, бывают, что случаются более быстрые взлеты. Что я заметил, так это то, что когда, например, какой-то появляется системный интересант у выступления команды, ну, например, там губернатор какого-нибудь региона хочет, чтобы его команда в юбилейный год оказалась на Первом канале. Раньше можно было ему объяснить, что мы 3 года будем кастинговать людей, писать, как сейчас все. Результат должен быть вчера, почему его до сих пор нет? Поэтому, ну, так везде. Время сжимается, растет скорость обмена информацией, за счет этого растет скорость, с которой мы можем добиваться новых высот. Ну, вот у нас коллектив сборной Пермского края, чемпион в первый же год. Сейчас мы ведем сборную Московского авиационного института, мы также создали ее перед фестивалем, она сыграла 2 игры, обе выиграла. Одну выиграла, во второй, там, заняла 2-е место, ну, не суть, в общем, успешно идет по сезону. Наверное, это просто тренд времени, мы все начали жить быстрее, и поэтому и в КВН тоже люди добиваются успехов быстрее. Но индивидуальные истории комиков – это индивидуальная история. Ты можешь годами что-то делать, потом поймать свою фишку, свой стиль и улететь на ней, как на ракете.
Артур, вы согласны, что сейчас с каждым годом или с каждым даже телевизионным сезоном становится все больше различных юмористических шоу? Вот как все-таки КВН удается сохранять свою репутацию и быть таким же популярным на фоне всех остальных?
Ну, посмотрите, тут все просто. КВН – наш уникальный отечественный интеллектуальный продукт. Мы такого больше не создавали. За 60 лет, что существует КВН, не появилось аналога, который бы объединил вокруг себя миллионы людей. И что самое интересное, недавно в ЦИОМ проводил исследование по КВН как о телевизионном шоу. Единственное развлекательное шоу в российском телевидении с равно распределенной аудиторией по возрастным группам – это «Клуб веселых и находчивых». Все равно до 8 миллионов человек смотрят каждую игру. Это, ну, это очень большие цифры для телевизионного продукта развлекательного. Вторая история, что КВН – это социальный лифт. То есть, да, шоу «Что было дальше» набирает 30 миллионов просмотров, 40 миллионов просмотров. Но в нем снимаются 5 человек и 1 гость. А в КВН играют несколько миллионов человек по всей стране. И в КВН ты можешь прийти, вот ты сегодня захотел, и уже завтра ты можешь стоять на сцене. Ну, может быть, не завтра, а через неделю. То есть за счет низкого входящего порога, постоянного притока кадров, равного распределенного внимания в разных возрастных групп и вот сохранение того самого уровня, ну, приличия, интеллигентности, вот этого возрастного рейтинга, долго. Вот эта совокупность всех этих факторов позволяет КВНу не просто держаться на плаву, а по сути переживать свою вторую молодость.
Мне кажется, бытует мнение, и оно совершенно обосновано, что КВН — это вот некая ступенька для того, чтобы комик пошел куда-то дальше, может быть, как раз-таки в какое-то другое шоу и приобрел еще больше популярность. Самому КВНу от этого не обидно, или это достойная роль для того, чтобы возрастить новые таланты?
Знаете, как сказал Михаил Номович Марфин, многолетний редактор высшей лиги в финале 2019 года, конкретно КВНу пофиг. Вот глобально мы видим медийные лица, которые уходят на другие каналы, но сколько людей реализуется в области медиа-менеджмента? Вот сегодня много говорили на панели про креативные экономики, говорили о необходимости создания образовательных институтов, которые позволят воспитывать медиа-менеджеров. Ну вот этот образовательный институт есть. 60 лет медиа-менеджеров воспитывает КВН, потому что команда КВН – это твой первый медиа-проект. Мы очень много можем говорить о том, что люди просто растут в рамках своих компетенций, люди просто прибавляют день ото дня, просто находясь в этом движении, в движении клуба «Веселых и находчивых». Поэтому, не знаю, я об этом как-то даже не задумывался. Обидно, не обидно, круто. Люди растут, двигаются дальше, все супер.
То есть, наоборот, поддерживаете и вперед.
Знаете, это не моя зона ответственности. Я все-таки отвечаю за конкретные направления, конкретные проекты, которые мы делаем вместе с клубом. Тут, наверное, лучше спросить у наших мэтров, вот как им, обидно, не обидно.
Вот будет повод с ними тоже пообщаться. Артур, а скажите, бывает ли некая, может быть, статистика, какие-то данные, понимание, студенты каких факультетов, может быть, чаще приходят в КВН по каким-то причинам? И, кстати говоря, может быть, тогда мы можем назвать, а какие факультеты самые смешные?
Слушайте, ну нет, тут вообще совершенно разная всегда история. Как правило, в университете в КВН играют все факультеты, которые есть в университете. Есть факультетские команды, межфакультетские сборные. Поэтому тут я специальности не выделю. Такой прям вот прямой зависимости, наверное, я скажу, что нет.
Мы сказали и объяснили нашим слушателям, что такое хорошая шутка. Но что такое признание для комика? Это пошутили, и на том уже признание случилось. Это некая популярность, это большое количество подписчиков в социальных сетях. Что такое признание у комиков?
Ну, у каждого свое кунг-фу, да, каждому что-то свое, кому-то, для кого-то мерилом признания являются деньги, для кого-то аудитория, для кого-то размер социального капитала, которым ты обладаешь, будучи популярным. Но я могу сказать за себя, мне в моих проектах нравится, когда мы своим контентом, когда у нас получается благодаря нашему контенту добиваться созидательных изменений в реальной жизни. Ну, я приведу простой пример. Вот у нас пермская команда, сегодня много про них говорим. У них была такая шутка: так, кто сегодня с нами играет? Там вот эти. Он говорит: ну все, мы не победим. И там их фронтмен выходил и говорил: так, молодежь, прекращайте не верить в Пермь. У нас, кстати, такие плакаты по городу висят. Губернатор посмотрел по телевизору и повесил плакаты по городу: молодежь, прекращайте не верить в Пермь. Вот для меня вот это успех. Вот это реально прикол. Когда мы пошутили про плохую дорогу, ее починили. Вот это успех.
То есть это получается еще некая социальная польза для населения, да, таким образом.
Еще для меня успехом является, когда человек из небольшого населенного пункта со сцены провинциального ДК попадает на сцену театра «Российская армия» или «Крокус Сити Холла», выходит, говорит шутку, ему хлопает Константин Эрнст, и вместе с ним 6 тысяч зрителей. Вот это для меня успех. То есть вот именно сила социальных преобразований, этот социальный рычаг, который есть у КВН, вот в этом для меня кайф моей работы, именно то, почему я этим занимаюсь.
Артур, и в завершение тоже во время нашей беседы услышала от вас фразу, что смех, ну это всем известно, мы здесь Америку не откроем, что смех — это некая защитная реакция. И тоже бытует мнение, вот то ли миф, то ли нет, вы сейчас нам расскажете, что комики на самом деле сами по себе достаточно грустные, а порой даже депрессивные люди, что смех — это вот их такая сильнейшая защитная реакция. Насколько это все-таки правда?
Ну, мнение такое действительно присутствует. Есть история о том, что лучше всех и громче всех смеется тот, кто, оставаясь наедине с собой, там, плачет. Но драма и комедия идут рука об руку. В основе любой шутки всегда лежит драматическая завязка, так называемый сетап. Поэтому есть в этом доля правды, но, мне кажется, история каждого комика совершенно индивидуальна. В любом случае, люди, которые могут придумывать шутки, это люди с критическим мышлением. Значит, ну, людям с критическим мышлением иногда бывает тяжеловато в социуме. Но это тоже не хочется всех под одну гребенку. Нельзя сказать, что все комики это социопаты, закрытые, несчастные. Нет, очень-очень разные люди. Но, наверное, то, что можно сказать с уверенностью, что придумать смешную шутку может только человек с очень интересным жизненным путем, с очень интересной судьбой.
Артур, спасибо большое за ответы на мои вопросы. Я желаю удачи вашим командам. И чтобы то самое признание для комика, о котором мы сегодня говорили и рассказали, чтобы это признание было у каждого юмориста. На прямой связи из Владивостока была Татьяна Ладяева и продюсер проектов КВН Артур Туманян. Артур, еще раз спасибо.
Спасибо, спасибо большое.
Радио «Спутник» на Восточном экономическом форуме 2022.